Мир вам, братья и сестры. Моя тема – признаки ложной духовности или псевдодуховности. Я избрал ее не потому, что у меня грустное настроение или мне хочется его кому-то испортить. Но честный проповедник говорит не только о позитивных вещах, которые всем приятны. Он говорит и о проблемах церкви. Павел, например, говорит ефесским пресвитерам, что он не упускал возможности возвещать всю волю Божью. «Всю» – это значит, Павел освящал христианскую жизнь многогранно, а не однобоко. «Я по-прежнему руководствуюсь принципом вникать в себя и в учение, заниматься этим постоянно и именно таким образом спасать себя и слушающих меня». Моя непростая тема состоит из серии бесед. Сегодня мы ее затронем в общих чертах. Скажем, почему люди впадают в ложную духовность, откуда берется эта странная порочность, что ее мотивирует, актуально ли вообще об этом говорить, к чему это приводит. Каждый названный мною признак лжедуховности будет отдельной проповедью. В следующий раз мы начнем расследование первого признака. Это будет первая и самая, наверное, сложная часть – самовольное смиренномудрие. Сразу вас настраиваю, что материал будет непростой и для понимания темы, и для переосмысления своего внутреннего мира, и даже, возможно, он столкнется с чьими-то устоявшимися стереотипами. Поэтому в целях облегченного восприятия я буду сопровождать ее слайдовой презентацией. Так будет, наверное, полегче. Помню, когда-то один из тружеников Совета Церквей, опытный духовный работник, подчеркивал: «Самые большие проблемы в поместных церквах я встречал на почве святости». Конечно же, святость он взял в кавычки. Вот об этой святости в кавычках мы и будем рассуждать. Сразу оговорюсь, что я против вседозволенности и греховной свободы. Обычно ее в нашей среде называют либерализмом, но в этой тематической сфере говорится немало в наших церквах. И эту проблему обмерщения церкви я признаю и сам готов против этого выступать. Поэтому не стоит мою проповедь использовать для оправдания любителей прожигать свою жизнь в развлечениях или сторонников внедрения мира в церковь и попрания всякой дисциплины. Сейчас же мы погрузимся в размышления о другой крайности, когда заносит вправо. Об этом говорят почему-то мало. Кстати, после этой проповеди в Санкт-Петербурге меня просили проповедовать на эту тему и пресвитера, и многие искренне любящие Бога братья и сестры. Было немало звонков по этому поводу. Ну а главное, что Библия освещает всестороннюю жизнь церкви со всеми ее внутренними трудностями. И об угрозах со стороны плоти, облаченной в духовность, Библия говорит немало. Почему-то, когда обличают заносы влево, это воспринимается как проповедь, содействующая процессу освящения в церкви. Да, но ложная духовность противна Христу не меньше, чем конкретные скверны плоти. Даже складывается ясное впечатление из Евангелия, что именно ревнители традиционной праведности – больше вызывали священный гнев Христа, чем откровенные грешники. Многим это не понравится, но пусть попробуют это опровергнуть. Как вы поняли, самый подходящий библейский образ ложной духовности представлен фарисеями. Сегодня это наисложнейшая категория членов церкви, которым не придерешься, но именно они медленно и уверенно убивают церковь, отравляя все вокруг своей борьбой под девизом «За святость». Это крестоносцы в миниатюре. Не случайно, когда одного пресвитера спросили, почему вы такой седой, он, не колеблясь, ответил: «Мы работаем со святыми». Нам кажется, что именно либерализм разрушает наши церкви, и поэтому ревнители чистоты начинают вести с ним священную войну. Однако зачастую эта война ведется по плоти. Они используют для этой борьбы не компетентно растолкованное Божье слово, а бездушную букву запрета. Но буква убивает. Мы обязательно должны понять еще и обратную сторону медали, другую причину, почему люди уходят из церкви. Я не имею в виду случайных прохожих, скандалистов или проходимцев. Я говорю о хоть как-то ищущих спасения души. Одна совсем еще юная девушка пришла в церковь из мира. Она не жила грязной жизнью. Она была еще просто наивным ребенком. Церковь оказалась щедрой на применение буквы. К ней придирались по разному поводу. Например, что ее платье в крупный цветочек и так далее. Однажды она возвращалась домой после собрания и очередного обличения. Она шла с полной апатией к жизни. Ее стали посещать страшные депрессивные мысли, которые даже не хочется озвучивать. Прошло время, девушка замкнулась, а впоследствии оставила собрание и ушла в мир. Она не столько возлюбила нынешний век, сколько просто дистанцировалась от церкви. Ведь там она так много пережила стрессов, которые вынашивала в себе и окончательно закрыла свою душу на замок. А обличители просто боролись за чистоту церкви. Если кто-то оправдывает такие подходы христиан, называя это духовностью, то в этот день я откровенно против ваших позиций. В начале собраний в наших церквах поют: «О, друг, иди в церковь живую, где сердцу отрадно так быть». А действительно ли в такой церкви сердцу отрадно быть? Там есть еще такие слова: «Никто там не чувствует сирым». Сирым, то есть осиротевшим. Но когда человек выходит из нашего собрания с сиротливым чувством, от холодного отношения, то как петь нам такие песни? Многие церкви уже просто не имеют морального права петь этот торжественный гимн. Официальщина с уставом в руках давно уже вытеснила атмосферу семьи из некоторых общин. Об одной известной церкви, где все поставлено и устроено, я услышал короткую характеристику одного искреннего служителя, приехавшего из местности, где их община напоминает большую семью. «Надеюсь, что больше эту церковь мне не придется посетить. Там не к чему придраться, но сердцу там вообще не отрадно быть. Говорят и поют правильно, делают организационные объявления, но правда при этом полное безразличие к гостям. Они лишь заняты только собой и своей репутацией в больших масштабах. Я ни в коем случае не критикую данную церковь, а лишь неохотно привожу такие примеры. Меня же на этом фоне беспокоит мое собственное состояние. Как обличают лично меня слова этого пресвитера? Вспомним Сардийскую церковь с ее ужасающей оценкой: «Ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв». Это же и есть вскрытие Христом ложной духовности поместной церкви. Многим она представляется инертным. Якобы члены этой церкви ведут вялый образ христианской жизни, почти не участвуют в служении и на своих собраниях спят. Им не интересны проповеди, и они ни к чему вообще не стремятся. Они делают все по обычаю, как научены были с детства. Однако нет оснований для таких комментариев. Слово «бодрство» еще не говорит о явном сонном царстве на богослужениях. Напротив, здесь церковь скорее проявляет деловую активность. Ведь она же создает имидж успешной церкви. Согласно экзегетическому ключу Роджерса, слово «имя» здесь применяется в значении «репутация». А для создания этой репутации тоже нужны усилия, и порой немалые. Здесь же прижилась основная забота о том, чтобы выглядеть перед людьми, чтобы все смотрелось привлекательно. И трагедия местных христиан зашла еще дальше. Церковь не только умирает, но даже и не знает об этом. Кому-то из них могло даже показаться, что их община растет и расширяет влияние. Итак, здесь ложная духовность церкви в Сардисе открывается в создании видимости духовной жизни. Но Христос срывает эту маску и шокирует церковь своим неподкупным мнением. Бывает, ложная духовность ведет себя еще более жестче. Удивительная вещь открывается в самом строгом послании Павла, послание к строгим галатийским церквам. Оказывается, внутри поместной церкви может быть не только равнодушное отношение друг к другу, но даже гонение. И гонение на почве борьбы за правильность. Так и написано на фоне аллегории Измаила и Исаака: «Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне». Это сказано в общем контексте изобличения ложной духовности в виде законничества внутри галатийских церквей. Гонения на истинную духовность в Христовой свободе исходят от плоти. Причем орудием подавления является не евангельское учение, а именно закон. Плоть здесь устроила истерику. И гонения внутри церкви не в борьбе за вольности или там распущенность, не за фестивали, театры и развлечения, а именно за строгое соблюдение традиционных требований. А изгнать-то как раз нужно из церкви плоть, которая держится у галатов не за мирские привычки, а за такой привычный закон. Измаил мог претендовать на законное пребывание в доме Авраама, на законное наследство, на законное уважение, на законное благословение. Но Авраам по откровению Божьему изгоняет Измаила. Об этом случае я подробно говорю в серии бесед о признаках уже настоящей духовности. Это отдельная уже готовая серия. Когда-то я изучал феномен фарисейства и даже написал в своем блокноте около 20 статей на эту тему. И я нигде об этом не говорил. Если Бог окажет милость и даст мудрости, времени, возможности, то можно было бы продолжить этот печатный труд и облачить его в книжный переплет. Кстати, именно эта ненаписанная книга и стала мотивом для этой серии проповедей на тему «Признаки лжедуховности». Не какой-то конкретный случай подвиг меня на это, а именно целенаправленное исследование феномена фарисейства в истории. Тем более я сам погружался в это состояние. Сегодня под фарисеями я часто понимаю прежде всего самого себя, а не какую-то определенную и известную мне группу лиц. Говоря о фарисеях, я не имею в виду конкретно кого-то и даже не представляю в голове некую личность, против которой я выступаю. Каждый из нас не застрахован от неосознанной ложной духовности. Причем я считаю, что большинство обладателей ложной духовности добились ее неумышленно и до сих пор ее не осознают. Я сам не заметил, как попал в эту ловушку. И я хорошо понимаю состояние фарисея, потому что столкнулся с ним на личной практике, еще на раннем этапе своего христианства. Немножко расскажу. В 15 лет я покаялся на летних каникулах в далеком селе Богородское Хабаровского края у дедушки с бабушкой. Вернувшись домой на Камчатку, лет через 5 я незаметно превратился в оформившегося фарисея. У меня был духовный поиск. Я очень хотел угодить Богу и для этого предпринял попытки стать правильным. Это было нашим общим молодежным стремлением. Не знаю, как было в сердце у моих друзей, но лично свое состояние в какой-то период юности я бы охарактеризовал как выраженную искривленность. Меня некому было духовно воспитывать и направлять. Поэтому в это состояние ложной духовности я попал вполне искренне. И я все-таки с ностальгией вспоминаю то прекрасное время. Мы часто говорили с нашей молодежью на Камчатке о чистоте, о святости, о духовности. Но недопонимая, как этого добиться правильно и каков глубокий истинный смысл святости, лично я в какой-то момент стал видеть грех за каждым углом. Даже приезжая к своему деду в гости, я мог цепляться за какое-нибудь его вольное деревенское слово и обличать его, что это не свято. И это того, у кого была такая тяжелая жизнь. Когда ему было 14, его отца расстреляли за верность Богу, а их семью с 8 детьми выгнали из дома, как врагов народа. Сам дедушка прошел ужасы войны и успел даже побывать в заключение за Слово Божье. Я уверовал через его мощное свидетельство жизнью и словом. И вот теперь, в 20 лет, я оперился и стал видеть недостатки своего деда, который нужно было так же смело обличать, как он смело когда-то страдал за Христа. Я помню, как на нашем далеком полуострове мы все дружно ходили в регистрированную баптистскую церковь. Но потом многие из нас, имея на материке связи с родственниками в отделенном братстве, организовались в отдельную общину. И вот тогда, принадлежа великому братству моих дедов, на волне особой духовности я искренне задумывался, могу ли я теперь подать руку для приветствия с друзьями, которые остались в регистрированной церкви. Я помню, как не решался подойти поприветствоваться с другом на улице. Причем друг был настоящим христианином, который на деле любил Бога и ближних без лицеприятия. Он свидетельствовал всем, начиная от самых известных криминальных авторитетов до беспризорника на улице. Приводя его домой и ухаживая за ним, я видел все это. Он и мне лично много сделал добра. Теперь же я возревновал за особую святость, и мое замешательство в отношении друга было вполне искренним. Мне хотелось быть духовным, чтобы очень угодить Богу. И я думал, что в этом случае принципы даже выше дружбы. И этакая духовность однажды привела меня к конкретному кризису. Дело дошло до того, что слово «духовность» для меня стало каким-то болезненным и даже, простите, противным. Потребовалось время, чтобы понять, как прекрасна истинная духовность и как ужасно ложная. Дьявол хотел меня отвратить от духовной жизни, заманив меня на отвлекающие огни вымышленной духовности, лишенной библейского основания. Я был истерзан своей совестью. Она меня осуждала даже за приобретение шариковой ручки, которая стоила дороже обычной, считая это роскошью. А теперь внимание. Одна из моих центральных идей рассуждения в том, что наша плоть тоже претендует на некую духовность. В своей первой части «Самовольное смиренномудрие» я обосновываю это заявление текстом Писания, Колоссянам 2:18. «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом». Обратите внимание, что именно плоть или плотской ум стоит за таким явлением, как ложная духовность. Это прямое библейское доказательство, что плоть тоже пытается добиться какой-то своей произвольной духовности. Но зачем ей это надо? Причины для этого могут быть разные. Например, такая распространенная и примитивная, как тщеславие. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилия одежд своих. Также любят предвозлежания на пиршествах и председания в синагогах и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их «учитель, учитель». Как-то один брат рассказал мне свой случай. Он разговаривал с православным священником, который дал обет безбрачия. Батюшка искренне так объяснил свое посвящение. «Знаешь, какое ощущение, когда тебе народ целует руки? Это еще большее наслаждение, чем с женой». Я не высмеиваю здесь вообще священников и не обобщаю их. Уверен, среди них есть богобоязненные люди. Речь идет о конкретном человеке, который не скрывал своих мотивов духовного посвящения и продвижения в духовной карьере. Духовность, разумеется, здесь тоже в кавычках. Другой причиной тяготения плоти к духовности является некоторое самоуспокоение. Многие верующие люди не находят радости в истинной христианской жизни, полагая, что Бог ими постоянно недоволен. И для того, чтобы успокоить свою метущуюся совесть, они предпринимают усиленные попытки в поисках новых достижений своей праведности, критикуя любое проявление вольности. Они сравнивают свою святость с теми, кто позволяет себе хоть какую-то свободу. При этом они даже не замечают, как постепенно превращаются в нудных и противных фарисеев, цепляющихся ко всем, по каждому пустяку, отцеживая комара и поглощая верблюда. И таких зануд хочется обходить стороной. Итак, они придираются к любому недуховному поступку ближнего, чтобы успокоить себя в собственной праведности. Даже мирские часто радуются, когда видят падение верующего. Это их успокаивает. Мол, бы не такие уж и грешники. Они тоже грешат. Еще причина. Ее сложно объяснить, так как мы плохо разбираемся в догматике о сораспятии Христу. У плоти наблюдается странная наклонность. Она хотела бы как бы с Богом договориться по-хорошему. Дескать, Бог, ты мне скажи, что нельзя делать, а я постараюсь от этого воздержаться. Но у Бога не может быть никаких соглашений с нашей плотью. У него с ней разговор короткий. потому что для нее он определил только одно место – крест. Вот почему у верующего человека она хочет заключить некий контракт с Богом и предложить со своей стороны якобы духовное поведение. Только бы не быть на кресте. Но с Богом у нее никогда не получится договориться, поэтому она ищет контактов с нашей совестью для заключения странной сделки. Плоть как бы уговаривает: «Я буду вести себя хорошо, соблюдать все традиции, буду прислушиваться к твоим обличениям, буду стоять за кафедрой, петь в церковном хоре, сидеть на совещаниях, придумывать себе запреты и выполнять их, но только не крест». Если она действительно распята, то ей больно на кресте, она мучается, а потому готова пойти на любые условия нашей совести, но только не крест, где распята наше «я». На кресте она чувствует себя хуже всего, а в мнимой борьбе за святость она может себя даже активно проявлять. Есть еще такая причина, почему многие отцеживают комара. У них срабатывает неуместный здесь принцип: «Верный в малом и во многом будет верным». То есть, чем больше они будут вводить в жизнь мелких запретов, тем, как они думают, больше шансов устоять перед большими искушениями. Но на практике часто таковые постепенно становятся людьми с тяжелым характером. А порой такие перегорают, надламываются в собственных надуманных принципах. И даже впадают в тяжкие грехи, за которые потом отлучают. Здесь срабатывает примерно такой механизм. Я назвал бы его синдромом Евы. Ложной духовности свойственно ужесточать Божью заповедь. Она базируется не на четком Божьем слове, а на своих предрассудках. Бог сначала создал мужчину, потом появилась заповедь, потом была сотворена женщина. В этой хронологии очевидно, что Адам должен был точно передать жене Божье слово. Однако Ева процитировала его змею не совсем точно. В ее ответе можно заметить некоторые искажения. Я насчитал 3-4. Змей был хитер и подступил к конечному получателю откровения. Своим наивнейшим таким вопросиком он, видимо, хотел выведать, насколько Божье слово авторитетно для жены. Многие думают, что змей посеял сомнения к Божьему слову фразой «Подлинно ли сказал Бог?». Однако часто проповедники не дочитывают фразу до конца. «Подлинно ли сказал Бог? Не ешьте ни от какого дерева в раю». И, конечно же, нет, не подлинно. Бог такого вообще не говорил. Змей прикинулся наивным, даже нуждающимся в консультации, в разъяснении непонятного вопроса. Он не хотел спугнуть жену искушением сходу. Его коварная цель – безобидным вопросом выведать, насколько жена усвоила откровение Божие через Адама и готова ли она к обольщению. Из ее ответа с неточной цитатой он понял, что готова. Ева ужесточила Божью заповедь. Она ответила змею, что Бог запретил не только вкушать плодов, но и прикасаться к ним. Ну и что здесь такого? Ведь человеческая добавка «не прикасайся» направлена на полное воздержание. Ведь это же хорошо, подальше от греха. Однако есть разница между дисциплиной, когда мы от чего-то воздерживаемся ради того, чтобы подальше держаться от греха, и запретами, которые мы приписываем Богу, а Он такого не говорил. Это не одно и то же. Как отличить дисциплину от произвольных запретов и заповедей человеческих, мы поговорим в следующей части нашей серии. Когда человек придумывает запрет и произвольно приписывает его Богу, то в минуты слабости он с большей легкостью нарушает этот запрет, а вслед за этим нарушает и само Божье Слово. В момент прикосновения к запретному плоду еще можно остановиться, еще можно все вернуть назад, но для Евы после прикосновения уже было поздно. Она сама дала себе такую подсознательную установку: если прикоснулась, уже нарушила запрет, и уже тогда иди до конца и ешь. Как видим, ужесточение Божьей заповеди не спасло ее от падения. Так бывает со многими, кто духовность видит в человеческих заповедях, приравнивая их к божественным. Есть и другие причины для ложной духовности, и они ужасны и унизительны. Например, с помощью видимой духовности честолюбец может подавлять всех, кто ему не нравится или с кем он соперничает. И для этого ему самому приходится вести, так сказать, духовную жизнь и во многом себе отказывать. так ему легче расправляться с неугодными людьми в церкви. Или же под знаменем духовности человека изнутри разъедает банальная зависть. Например, как только он услышит, что молодежный лагерь без него прошел благословенно и назидательно, он начинает нервничать и проверять, какой там был внешний вид у молодежи, какие брови были у сестер, как они проводили досуг. Его не интересуют духовные процессы, которые происходили в сердцах. Какой труд совершили сотрудники лагеря, чтобы оказать евангельское влияние на эту молодежь, многие из которых даже не рождены свыше. И от самого этого духовного критик веет отчетливым негативом. В эту сторону заносило даже учеников Христа. Они узнали, что некто тоже служит Христу, но в одиночку и на дистанции от них. И это вызвало их негатив. При всем Иоанн сказал: «Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами». Марк 9:38. Здесь они возревновали на духовной почве, но сама эта ревность по плоти. Сегодня многим нужно пересмотреть свою духовность. На чем она основана, какие у нее плоды, насколько она созидательна и употребляема Богом. Допускаем ли мы, что наши понятия о духовности все-таки не точны, и что их нужно подвергнуть тщательной перепроверке? Один из самых роковых самообманов, когда думаешь, что угождаешь Богу и отстаиваешь якобы его принципы, а тем временем собираешь его гнев. Так было с фарисеями. Иоанн жестко обличал тех, кто к нему шел креститься ради совершения духовного обряда и репутации. «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Но сами фарисеи-то при этом считали себя наидуховнейшими в мире. Они даже не догадывались, что думает про них Бог. Так было и с друзьями Иова. Они думали, что хорошо поняли Бога и не скупились на свои умствования и якобы духовнейшую философию. Тема, которая давно наболела у многих, но о чем боятся говорить открыто, чтобы не попасть в чью-то немилость, очень непростая. Здесь легко запутаться и трудно отличить грешное от праведного, ложное от истинного. Иногда бывает трудно отличить настоящее от подделки. Немного скажем об этом. На слайде изображен макет базилики Иоанна, где, как думают, он когда-то трудился и был здесь же захоронен. Нам довелось здесь быть с группой молодежи. На этой фотографии мы стоим у традиционной могилы Иоанна. Ангелу Ефесской церкви Христос через Иоанна сообщает: «И испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы». То есть Христос поощряет их за то, что они испытывают тех, кто называет себя апостолами, и разоблачает их фальсификацию. Именно такое слово я обнаружил в английской Библии версии NASB – false, созвучное с русским фальш – фальсификация. Я к тому, что в нашем понимании ложь и фальш имеют разные оттенки. Ложь не обязательно похожа на правду, а фальш старается выглядеть как истина. Фальшивая купюра всегда похожа на настоящую. В противном случае она будет просто бумажкой для детских игр. И за нее никто не будет преследовать. Посмотрите на слайд. И справа, и слева не настоящие деньги. Но в одном случае кассир может рассердиться или улыбнуться, а во втором, если установит фальшивку, вызвать полицию. Лжеапостолы – это подделка, но похожая на настоящих апостолов. Греческий термин в тексте также в нашем понимании передает идею маскировки. В словах «нашел, что они лжецы» используется греческое «псевдейс». Отсюда знакомое «псевдо» во многих русских словах со значением мнимого, ненастоящего, обманчивого. Например, псевдоним – ложное имя. А в детстве я не раз видел у нас в гараже резиновых уток. Они выглядели как настоящие. Также у отца я находил охотничий манок на уток, и мне непременно хотелось им покрякать. Охотник создает и видимость, и слышимость, лишь бы приманить дикую утку. Летят утки, видят на водоеме резиновых и думают: «О, это наши братья, летим к ним». Именно для этого и используют фальшивых. В этом же заключается дьявольский смысл проникновения всевозможных псевдо в церковь. Также считаю, что под лжеапостолами не обязательно понимать тех, кто сознательно всем откровенно лгал, что он апостол, а сам был каким-нибудь засланным агентом. Они даже могли и сами верить в эту ложь. Именно о такой смертоносной, преступной имитации в церкви и пойдет речь. Мы будем рассматривать псевдодуховность. Причем сами плотские ревнители духовной жизни чаще всего не осознают, что их духовность может тесно переплетаться с этой коварной имитацией. Поэтому можно верить в свою духовность и при этом годами пребывать в самообмане. Давайте попробуем посадить на скамью подсудимых ложную духовность в маск-халате и постараемся ее разоблачать. Причем судить мы будем не конкретных людей и не какие-то определенные традиции и манеры, а нашу с вами облагороженную порочность, которая так противна Христу. Именно фарисеев больше всех и строже всех обличал Иисус, а не блудников, пьяниц, воров и убийц. В следующей беседе мы рассмотрим первый признак ложной духовности. Я его не придумал из головы. Также он не является плодом моего личного наблюдения. Этот признак называется по имени в самой Библии – самовольное смиренномудрие. В этой же вступительной части мы всего лишь прикоснулись к огромному пласту глобальной проблемы, которая сложна для понимания, для переосмысления и практических шагов к переменам. Главной целью всех этих рассуждений должно быть смещение акцентов собственной праведности как основы лжедуховности на праведность Христову и пребывание во Христе.